Интернет-радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет передача из радиоцикла «Узнаваемая классика». Сегодня ее автор и ведущий, писатель Сергей Николаевич Белкин, предлагает нам вспомнить музыку трех великих композиторов, родившихся в XVII веке – Генделя, Баха и Скарлатти. Цифровизация вторглась в нашу жизнь. Этот процесс уже не остановить, но нам нужно правильно оценивать риски и опасности. Об этом в очередном выпуске программы «Территория семьи» ее автор и ведущая Людмила Аркадьевна Рябиченко, председатель межрегионального движения «Семья. Любовь. Отечество». Ну а в заключение этого часа наш обозреватель Виктор Саулкин продолжит беседу о фальсификации истории Второй мировой войны, переписывании ее итогов как предпосылки очередной Третьей мировой войны.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте унесемся на 300 с лишним столетия назад. 1685 год. В России в том году продолжалось одновременное правление царевны Софьи, Ивана V и юного Петра I. Воистину смутное время. А в Европе продолжались конфликты между католиками и протестантами. В Англии восстание поднимает герцог Монмут, пытающийся свергнуть короля Якова II. Во Франции Людовик XIV отменяет Нантский эдикт и высылает из страны свыше 200 000 протестантов. Несмотря на этот довольно мрачный исторический фон, в истории музыки этот год следует признать особенным и позитивным, потому что в нем родились сразу три великих композитора. В конце февраля Гендель, через месяц Бах, а в октябре Скарлатти. Каждое из этих имен овеяно славой и почитанием как при жизни, так многие столетия после смерти. Их музыка жива и востребована по сей день. Ну, коль скоро Георг Фридрих Гендель-старший из трех одногодок, то наш сегодняшний концерт начнем с его музыки. Родившись в Магдебургском герцогстве в городе Галле, Гендель первую треть своей жизни прожил в Германии и в Италии. Интересно, что, находясь в Риме, он в 1709 году принял участие в соревновании исполнителей, проходившем во дворе кардинала Отто Бони в Риме. Причем его основным соперником оказался Доменико Скарлатти, который был признан лучшим, чем Гендель в игре на клавесине, но хуже Генделя в игре на органе. На следующий год Гендель отправился в Лондон, где ему предстояло не только прожить оставшуюся жизнь, добиться признания и успеха, но и стать основоположником английской музыки и под именем Джорджа Фредерика Генделя быть похороненным в Вестминстерском аббатстве. За свою жизнь Гендель написал около 40 опер, 32 оратории, множество церковных хоралов, органных концертов, камерной, вокальной и инструментальной музыки. В наших концертах уже звучала вторая сюита из его цикла «Музыка на воде». Сегодня мы послушаем фрагмент оратории «Соломон», основанной на библейском сюжете. Это одна из самых популярных композиций Генделя, известная под названием «Прибытие царицы Савской».
Thank you.
Вторым в нашем концерте станет одно из самых значительных сочинений Иоганна Себастьяна Баха – «Прелюдия и фуга номер 8 ми бемоль минор» из первого тома хорошо темперированного клавира. Следует отметить, что хорошо темперированный клавир, или ХТК, как его для краткости называют музыканты, оказал беспрецедентное влияние на все последующее развитие музыки. Каждая композиция составлена в форме прелюдии и следующей за ней фуги в последовательно попарно чередующихся тональностях: до мажор, до минор, до диез мажор, до диез минор, ре минор и так далее. Поколениями исследователей творчества Баха последовательности композиций ХТК сопоставлена последовательность библейских событий и образов. Считается, что музыкальные образы, устойчивые музыкальные обороты рождали в слушателях, современниках Баха, вполне конкретные понятия и идеи, описывающие мир Божий от сотворения до деяний Христа. Поэтому ХТК иногда называют вслед за Бетховеном музыкальной Библией, не только в связи с ее фундаментальным музыкально-теоретическим значением, но и из-за прямой связи с Библией. Настроимся на довольно продолжительное для масштабов нашей передачи сочинение, оно длится 11 минут, и погрузимся в переживания. завершит нашу программу небольшое, но яркое произведение третьего из музыкантов, Доменико Скарлатти. Он родился в Неаполе, был композитором и органистом вице-короля Неаполя, жил и работал в Риме, Лиссабоне, Лондоне, а во второй половине своей жизни поселился в Испании. В Мадриде Скарлатти написал более 500 сонат. Одну из них, короткую, одночасную сонату ре минор, мы сейчас и послушаем. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио Радонеж 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры, маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292, FM-7292, @yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире радио «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Будем говорить о цифровизации. Это, конечно, вопрос достаточно острый. У нас есть программа «Цифровая экономика». Во всем мире есть цифровизация и цифровая экономика. Нам предлагают цифровую школу для наших детей. Нам предлагают цифровое государство для всех нас. Столько всего вокруг идет. и как понять, вообще это действительно прогресс, действительно это польза, или нам нужно какие-то моменты предусмотреть и каких-то рисков избежать. Чтобы не говорили нам, что мы призываем к бунтам лудитов или там картофельным бунтам, мы всегда оговариваем, что мы не выступаем против прогресса, но мы говорим о том, что нужно понимать, что он нам несет, нужно правильно определять риски опасности и правильно определять свое место в этом новом мире. Потому что воздействие цифровых технологий на человека, оно часто не озвучивается. То, что нам предлагают, это не санкционировано нашим согласием. В крупных технологических компаниях психологи и нейробиологи работают над механизмами, позволяющими как можно быстрее привлечь внимание к экрану и дольше удерживать на нем взгляд, чтобы мы там могли, в общем-то, больше потреблять того, что там предлагается. Apple и Google яростно конкурируют между собой, чтобы доставлять свою продукцию в школы и ориентироваться на учащихся в раннем возрасте, когда начинает формироваться лояльность к бренду. То есть, когда ребенок вот понял, что Apple – это вообще самое то, самое главное, что в жизни надо, и будет всегда следовать этому собственному выбору. И не только в России там вводится цифровая школа, модель там, в Москве, и плюс еще к этому объявлено, что в 5 городах страны тоже будет реализована эта программа в пилотном режиме в школах. Но это во всем мире происходит. И технологические компании как раз являются главными игроками на этом рынке. Они как раз склоняют государственные школы к покупке этих программ, чтобы у каждого ученика был ноутбук, чтобы была электронная доска, на которой все это происходит. Не важно, что излучение, не важно, что разрушение мозга, не важно, что расстройство психики. Главное – продать. И мы с вами же говорили, что цифровизация и гаджеты, и цифровые устройства, и цифровые услуги – это привилегии бедных. И это резонансная статья из «Нью-Йорк Таймс» 23 марта 2019 года, вы можете ее найти и прочитать, под названием «Человеческий контакт, теперь роскошь». Она только, в общем-то, мазками какими-то рисует нам эту картину, которая гораздо глубже и серьезнее. Ну, вот, например, давайте на Америке посмотрим, там эти примеры тоже проведены. Штат Канзас, маленькие городки в окрестностях Уичита. Школьные бюджеты просто нищенские, ограничены. И решению Верховного суда занятия изменены программным обеспечением. Большую часть учебного дня дети занимаются в тишине на ноутбуке. Это же подтверждение того, что действительно цифровые услуги только для бедных. Штат Юта. Тысячи детей проходят краткую государственную дошкольную программу на дому через ноутбук. Бедным гражданам и среднему классу говорят, что экраны хороши и важны для них и их детей. А вот в Силиконовой долине, мы с вами знаем, что это то место, где происходят сосредоточены все, наверное, самые крупные специалисты в цифровом бизнесе, время, затраченное на экраны, рассматривается как нездоровое. Богатые дети растут уже по исследованиям, это с меньшим количеством экранного времени, бедные с большим. Няни из Силиконовой долины, которым доверяют детей, IT-специалисты, IT-сферы, то есть это такое сокращение названия IT-сферы, это сфера цифровых технологий. Няни из Силиконовой долины находятся под строжайшим запретом на использование гаджетов в присутствии детей, которых они нянчат. И за ними даже следят. Если кто-то из друзей этой семьи, в которой няня работает, обнаружит такую няню с телефоном или с планшетом в руках, он ее фотографирует, отправляет фотографию работодателю, и он ее увольняет. И она получает, в общем-то, плохую рекомендацию, потому что не попадет в семью и лишится работы. Но родители в Америке, собственно говоря, уже озаботились этими проблемами, воздействием информационных технологий на детей. И в течение последних 6 месяцев в библиотеках Эверленд Парка в пригороде Канзас-Сити, штат Миссури, по вечерам в школьных библиотеках собиралось около 150 родителей, чтобы поговорить об одном – как убрать своих детей от экрана. Они сталкиваются, друзья, с теми же проблемами. Сначала ты должен этот смартфон купить ребенку, чтобы он не был белой вороной, чтобы в классе над ними смеялись, а потом тебе нужно попытаться забрать своего ребенка у этого смартфона. А это уже огромная проблема, и везде она выглядит одинаково. Технологии, по мнению специалистов, это огромный социальный эксперимент над детьми. Вот родители в Канзас-Сити задаются вопросом, что случится с моей дочерью, если она не сможет общаться за ужином? Как она найдет супруга? Ну, правильно, правильный вопрос. Как будет она проходить интервью при устройстве на работу? Ну, она или он. Как? Как это будет выглядеть? Смогут ли они вообще что-то сделать в будущем самостоятельно? Или это выученная беспомощность в социальной жизни осуществляется? Такая инвалидизация сознания. В Канзас-Сити родители создали программу, которая называется «Старт». И лозунг ее «Встаньте вместе и переосмыслите технологии». В августе минувшего года доктор Фрид и 200 других психологов обратились в Американскую психологическую ассоциацию с петицией, чтобы официально осудить работу психологов по созданию привлекательного дизайна для технических платформ, предназначенных для детей. Это ведь проблема на самом деле. Дизайн привлекательный, много приемов психологи и технологи применяют для того, чтобы удержать внимание и взгляд ребенка на экране, как мы уже говорили. И что потом с этими детьми делать? Как потом их забрать? А никак, ничего не получается. Тем более, что когда ребенок заходит туда, ныряет, а мы сами даже по себе знаем, зашел посмотреть почту и несколько часов уже куда-то делись. Так устроен интернет, что ты как в матрешку там ныряешь, одно, другое, третье, проистекает одно из другого, и ты ничего уже не можешь с этим поделать, пока вдруг не спохватываешься. Надо себе самому уже делать какой-то там стопор, создавать какую-то программу, которая тебя выдернет из этого. Но нужно понимать, что еще много опасностей для наших детей по внушению им ложных ценностей в этом мире. Но помимо того, что там цифровизация, она является привилегией бедных, она еще и внушает новые ценности, псевдоценности. Она создает новые поведенческие модели, она формирует новые установки. В Америке уже все больше и больше об этом говорят, что дети, собственно говоря, меняют свое представление о своем поле, находясь в интернете, находя эти программы. В Великобритании разгорелся страшный скандал, что единственная там клиника гендерной идентичности проводила чудовищные эксперименты над детьми, где 500 детей меняли в возрасте от 4 лет, меняли свою идентичность, у которых еще не сформировалась она. Им давали лекарства, гормоны, которые тормозили их половое развитие для того, чтобы они, дойдя до возраста 18 лет, меняли свой пол, если им так понадобится. Или если им не 4 года, а 16, и если они уже решили, что они сейчас готовы поменять пол, то делали им хирургические операции, калечащие, безусловно. А по мнению ученых, и даже позже, после 22 лет только начинает формироваться такая критичность и способность принимать жизненно важные решения у человека, а тут в 14 лет они принимают решение, к какому полу они относятся. И когда им делают хирургические операции по изменению органов анатомических, половых, это уже совершенно безумные вещи, но тем не менее они происходят. Но это такие дорогостоящие операции. А поскольку детям в интернете внушают, ну, скажем, что они могут этот пол выбирать, они ищут способы, как это сделать самостоятельно, если у тебя нет на это денег. Так вот, в интернете находятся переходные комплекты гормонов. То есть через черный онлайн-рынок гормонов можно всего за 25 фунтов стерлингов купить себе набор для любого возраста без контроля, с дозировкой по своему выбору. При этом при покупке никто не спрашивает, для кого это, для парня или девушки. И молодежь просто покупает эти гормоны, если им внушили в какой-то социальной группе, что должен поменять пол, и это самое главное для тебя. Они покупают и используют их, и меняют свою природу. И никто им не говорит, что психологические проблемы эти гормоны не решают, а обостряют только. А вот медицинские последствия – это инсульты, болезни сердца, тошнота, бессонница, и угроза рака тоже увеличивается. Случай, который хотела бы как пример привести вам, который был опубликован в издании Daily Mail, что одна мама сообщила изданию, что она была поражена, когда обнаружила, что у ее сына растет грудь после того, как он заказал таблетки из аптеки в США. И вот цитата. «Однажды я заметила, что у моего сына растет грудь, как у маленькой девочки. Я посмотрела на его стол в спальне и нашла там пачку таблеток и чек. Они пришли из Америки по почте на его имя. Мой 16-летний сын сказал мне, что он чувствует себя женщиной. Он думал, что родился не в своем теле и не должен быть мужчиной. И он продолжал покупать гормоны онлайн. Я не знаю, как он оплачивал их, но гормоны онлайн намного дешевле. Возможно, и другие дети это делают и используют свои деньги со дня рождения или карманные. На самом деле, наверное, так и есть. И поэтому я вам говорю, что вы должны все это понимать и следить за тем, что происходит, где ваши дети находятся. Не надо идти за ложными посылами, которые она внушает, что это личная жизнь вашего ребенка, что вы не имеете права там заглядывать, интересоваться, что это сродни тому, что читать чужие письма. Нет, неправда. Ребенок попадает во враждебную ситуацию, где его жизнью, его душой, его состоянием хотят распорядиться. Люди, которые вас не спрашивают согласия и не рассказывают о своих целях. Ваша задача – защитить его от этого враждебного воздействия. Для этого вы должны знать, что с ним происходит, где он находится, что он делает. И вы должны обязательно быть с ним близки, чтобы он не искал ложного спасения от проблем в семье, в том, чтобы покалечить себя. Потому что, по мнению исследователей, вот эти вот результаты исследования университета Брауна США, очень многие трансформации, которым подвергают себя дети, у них причина как раз длительная травматизация психическая, психотравмы, сексуальное домогательство, а также развод родителей. Вот мы в этом контексте с вами, наверное, не думаем никогда, что это может тоже стать причиной для такого поведения ребенка. Кто-то уходит в алкоголь, кто-то в наркотики, кто-то режет себе руки, эти порезы тоже там множественные на руках. Это снятие душевной боли через вот физическую боль. А кто-то меняет себе пол, когда он еще сильнее себе боль причиняет для того, чтобы снять ту боль, которая у него в душе. Вот для того, чтобы он не уходил в этот тупиковый вариант, в этот калечащий вариант, который, ну, безысходный вариант, потому что дальше там выхода нет. Вам нужно быть с ним близким, знать, чем он дышит. Это первое, поддерживать его. Не в том, что он решит поменять пол, как это происходит уже в США или там в Великобритании. Есть реклама по телевидению идет, когда мама поздравляет девочку с днем рождения и дарит ей набор гормонов для изменения пола. Это уже совсем запредельная реклама. Мы понимаем, кто ее продвигает, кто ее оплатил. Но вам нужно поддерживать и создавать для ребенка представление о нормальном устройстве вещей, о том, что в жизни есть нормальная человеческая любовь, что есть нормальные ценности, традиционные ценности. Вам нужно самим соответствовать этим ценностям, потому что ни одно слово никогда никого не убедит, если на примере это все по-другому. Если это не будет вашим внутренним содержанием, если у вас не будет нормальной гармоничной семьи, то ваш ребенок никогда не научится создавать гармоничную, нормальную семью, потому что, ну, откуда ему брать такой пример? Значит, нам нужно становиться самим идеальнее, правильнее, лучше, чище, выше, стараться быть образцом для вашего ребенка, другом, и быть очень внимательным к тому, что с ним происходит. Не обманывайтесь тем, что он уже вырос, что сын там на две головы выше вас, говорит басом и уворачивается от вашей руки, когда вы хотите его приласкать. Он должен так делать, но он все равно этой ласки ждет. И не обманывайтесь тем, что ваша дочка выросла, и у нее там свои интересы, и она уже отмахивается от вас и говорит, что она больше понимает в моде и во всем остальном, чем вы. Она понимает те модели поведения, которые в ее ближайшем окружении есть. Но внутри она все равно та девочка, которая ждет вашей любви, вашего внимания. И если доля вашего внимания, вашей любви будет больше, чем влияние этой группы, то вы сможете помочь ей остановиться перед каким-то гибельным шагом, который внушают социальные сети. И последнее. В социальные сети дети уходят тогда, когда им нечего делать здесь, рядом с вами. Вот это самое главное. Это вы должны построить то пространство, в котором им будет лучше, чем в социальных сетях. Значит, это полностью ваша задача, а если этого не будет, то это полностью ваша заслуга. Больше информации на это и другие темы вы найдете на сайте нашего движения «Семья, любовь, отечество» и в нашей группе ВКонтакте с таким же названием. А также, если вы подпишетесь на наш канал «Семья, любовь, отечество» в Ютьюбе, чтобы не пропустить наши видеоматериалы, наши новинки и узнать все то, что мы вам рассказываем еще подробнее. Я, как всегда, желаю вам не оставаться равнодушными. Это была программа «Территория семьи». Я и ведущая Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает наш обозреватель Виктор Саулкин.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем беседовать о фальсификациях истории Второй мировой войны. Мы с вами говорили о том, что переписывание итогов Второй мировой войны – это информационно-психологическая спецоперация Третьей мировой. Невозможно не понимать, что нынешнее противостояние между мировыми державами грозит перерасти в полномасштабную Третью мировую войну. Что станет детонатором и где полыхнет – на Корейском полуострове, в Иране, на Ближнем Востоке или на Украине – это можно только предполагать. Но очевидно, что причиной нарастающего противостояния является желание США и их сателлитов в Европе сохранить однополярный мир. Сохранить мироустройство, в котором коллективный Запад за счет военного превосходства навязывает всем остальным странам свою волю, несогласным угрожая принести демократию на крыльях томагавков или бомбовыми ударами. С помощью четко отлаженных механизмов финансовых структур вроде МВФ и прочих, Запад сумел прекрасно освоить новый способ грабежа других стран. Фактически, как в XVIII и XIX веках, западные страны сегодня живут за счет ресурсов колоний, только управляют большинством стран. Не колониальная администрация из белых сахибов в пробковых шлемах, а поставленные так называемые демократические правительства. Ну а все, кто вздумает ослушаться, немедленно объявляются последними тиранами, врагами демократии и общечеловеческих ценностей. А за этим следуют или цветные революции, или же гуманитарные интервенции. Обычно после цветных революций в этих странах наступает хаос, как, например, в Ливии после убийства Каддафи. А при этом Саудовская Аравия, где публично рубят головы, почему-то вполне соответствует западным понятиям о демократии и правах человека. Но, по-видимому, в Вашингтоне считают это национальными особенностями, каким-то местным колоритом дружественных США монархий залива. Но внезапно очень удобный однополярный мир стал рушиться на глазах изумленных западных политиков. И главным возмутителем спокойствия стал президент России Владимир Путин. Знаменитая речь Путина в Мюнхене возвестила о том, что Россия не согласна с утверждением футуролога Фукуямы о конце истории. Напомним, американский философ Фрэнсис Фукуяма заявил, что после победы США в Холодной войне наступил триумф западных либеральных ценностей во всем мире. Фукуяма объявил, что наступила полная и окончательная победа либерализма во всем мире, что, согласно его теории, и означает конец истории. Вот после знаменитой речи Путина в Мюнхене Россию, как возмутителя спокойствия, решили немедленно поставить на место. Последовала война 08-08-08. Помните? Агрессия Грузии против Южной Осетии и Абхазии и наших миротворцев. Но после принуждения к миру Грузии, руками которой пытались преподнести урок взбунтовавшейся России, после возвращения Крыма и операции российских ВКС в Сирии, где впервые не позволили руками исламских террористов превратить процветающую страну в территорию хаоса, после этого коллективный Запад взволновался не на шутку. Еще бы, ведь под угрозой оказался прекрасно выстроенный порядок, в котором США и Европа строит свое экономическое благополучие за счет ресурсов других стран. А в это же время Китай стремительно вырывается вперед в экономическом развитии. И времена-то уже не те, когда Британия опиумными войнами могла заставить правительство Китая травить наркотиками свой народ. Травить ради того, чтобы англичане наживались на производстве опия. Вырисовывается страшная угроза экономическому благополучию коллективного Запада. А поступаться своим комфортом и уровнем жизни там не привыкли. Поэтому Россия и Китай в новой доктрине США объявлены ревизионистскими странами, которые посмели бросить вызов Америке. И заявлено, что бороться с ними будут всеми способами. Но Китаю для начала объявили торговую войну. Россию душат санкциями и разожгли конфликт на Украине. Они понимают, что после возрождения вооруженных сил в России развязывать полномасштабную войну невозможно. И поэтому выбрана стратегия ослабления нашей страны втягиванием в различные локальные конфликты. Но главный упор делается на тактику троянского коня. Россию намереваются сокрушить изнутри, как это удалось сделать Советским Союзом когда-то. Ну а уж затем добить решительным ударом. Развязыванию боевых действий всегда предшествует проведение информационно-психологических операций с целью подорвать боевой дух противника, подавить его волю к сопротивлению. Поэтому ожесточенную информационную войну против нашей страны который ведет Запад, используя свой контроль над большинством мировых СМИ, можно с полным правом считать полноценными боевыми информационно-психологическими операциями Третьей мировой войны. И цель этих спецопераций – внушить населению западных стран, что агрессивная Россия представляет угрозу их мирной и благополучной жизни. Поставлена задача полностью расчеловечить русских людей в сознании европейцев, создав образ жестоких врагов, которых необходимо убивать ради мира и спокойствия на земле. Ну а внутри России целью информационно-психологических операций становится задача подавить моральный дух, разрушить единство народа, внушить комплекс неполноценности в отношении стран цивилизованного мира, создать предпосылки к гражданскому противостоянию внутри нашего общества. И особое место в информационной войне, которая ведется против России, занимает искажение роли Советского Союза во Второй мировой войне. Поэтому еще раз подчеркнем, фальсификация истории Второй мировой войны является подготовкой к развязыванию полномасштабной Третьей мировой. О том, ради чего на Западе переписывают историю Второй мировой войны, посчитал необходимым заявить министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров. Попытки переписать историю Лавров назвал наглыми. Такие слова, братья и сестры, очень редко используют дипломаты. Но более точно определить действия фальсификаторов истории трудно. Сергей Лавров заявил, что фальсификация истории Второй мировой войны является кощунством. И объяснил, что происходит это не случайно. Переписывают историю продуманно и преследуя вполне определенные цели. По словам Лаврова, политизация истории превратилась в государственное дело в целом ряде стран. И такие меры несут антироссийскую направленность и являются одним из ведущих факторов политики сдерживания Москвы. И методы, которые используют фальсификаторы, переписывая историю, по словам Лаврова, очевидны. «Наши недоброжелатели, — говорит министр иностранных дел, — стремятся умалить роль Советского Союза во Второй мировой войне. Представляют СССР, если не как главного виновника войны, то как агрессора наряду с фашистской Германией, муссируют тезисы о равной ответственности. На одну доску цинично ставится нацистская оккупация, унесшая десятки миллионов жизней, преступления коллаборационистов и освободительная миссия Красной Армии». Ну что сказать, цель этой многолетней информационной кампании, которая ведется на Западе, уже давно не скрывают. Депутаты из ряда стран Парламентской ассамблеи Совета Европы не раз озвучивали утверждение о том, что Сталин такой же кровавый монстр, как Гитлер, и Советский Союз должен нести такую же ответственность за развязывание Второй мировой войны, как и нацистская Германия. А следовательно, под сомнение можно поставить место России в Совбезе ООН. Россия обязана не только выплачивать многомиллиардные компенсации страдавшим под русской оккупацией республикам Прибалтики, Грузии, Польши, но и пострадавшим от войны странам Центральной Европы. Мы же знаем, что киевская хунта уже объявила, что и Украина, оказывается, является жертвой русской оккупации. Сегодня в ПАСЭ уже утвердили 23 августа, день памяти жертв сталинских и гитлеровских режимов. Польша, размещая на своей территории военную базу США, нагло требует репараций одновременно от Германии, как наследницы Третьего рейха. И представьте себе, требует репараций и от России, как наследницы Советского Союза. Сергей Лавров с возмущением говорит о том, что в некоторых странах разрушают памятники воинам-освободителям и оскверняют захоронения павших бойцов. Но что удивляться, если в Польше на государственном уровне объявили не только Третий рейх, но и Советский Союз виновниками Второй мировой войны, приравняли советских воинов гитлеровским солдатам. Хотя все же невозможно не поражаться подлости и неблагодарности современных польских политиков. Освобождая Польшу, напомним, на тот момент она была германским генерал-губернаторством провинции Третьего рейха. Вот освобождая Польшу, полегли в польскую землю 600 тысяч советских солдат. Памятники этим воинам-освободителям сегодня разрушают. После того, как Советский Союз приравняли к Третьему рейху, не приходится удивляться тому, что в Европе не замечают возведенных на Украине памятников пособникам нацистов Бандере, Шухевичу. Тому, что в Киеве происходит факельные шествия необандеровцев, последователей, карателей и полицаев, палачей Бабьего Яра и Хатыни, палачей извергов, устроивших львовский погром и волынскую резню. Чего ж удивляться, что в Европе упорно не замечают и парады ветеранов, поклонников ВАФНСС в Риге и Таллине. Они не замечают, что сегодня убивают мирных жителей на Донбассе нацисты с батальона «Азов» с волчьей руной на рукаве, это символ СС, и флагом Третьего рейха со свастикой. О постановлениях Нюрнбергского трибунала можно забыть, как они считают. Главное для современных западных политиков то, что все эти военные преступники, Бандера, Шухевичи, эсэсовцы, охранявшие людей и убивавшие людей в концлагерях, главное, что они все боролись против Советского Союза. А следовательно, их последователи всей душой ненавидят Россию. И можно все эти банды неонацистов использовать как пушечное мясо в войне с нашей страной. Но прежде чем удивляться и возмущаться фальсификацией истории Второй мировой войны на Западе, хотелось бы вспомнить о том, что точно такими же приемами в последние десятилетия переписывали историю в нашей стране. Давайте вспомним, как в конце 80-х упорно трудился журнал «Огонек» во главе с перебравшимся после перестройки в США Коротичем. Помните такого, Виталий Коротич? Как миллионными тиражами издавали перебежчика Резуна. Этот предатель, открыто работавший на английские спецслужбы, в своих опусах, он, кстати, взял себе имя для нас святое Суворов, псевдоним тоже не случайно. И вот этот предатель в своих опусах повторял утверждение Геббельса о том, что Третий рейх 22 июня 1941 года всего лишь вынужден был защищаться, предупредив коварное вероломное нападение Советского Союза. А разве не ради пересмотров итогов Второй мировой войны полки наших книжных магазинов в то время заполнили миллионы тиражи воспоминаний гитлеровских генералов, асов, люфтваффе, ну и прочих доблестных рыцарей Третьего рейха? И в этих своих мемуарах битые германские генералы рассказывали, как они героически сражались с бесчисленными ордами большевиков, одерживали одну за одной блестящие победы, но Сталин, по их словам, завалил их трупами русских солдат, и поэтому Германия проиграла. В унисон с битыми гитлеровскими военачальниками и российские либералы до сих пор твердят, что Сталин и его бездарные маршалы положили по 10 или 20 убитых советских солдат, чтобы убить одного германского. Их даже не смущает, что по этой логике, если потери Третьего рейха и его союзников составляют свыше 8 миллионов, то тогда Советский Союз только убитыми солдатами должен был потерять от 80 миллионов, чуть ли не до 200 миллионов человек. Оно всего было 190, вместе с женщинами, детьми и стариками населения. Но их это не волнует. По-моему, у этих людей явные проблемы не только с математикой, историей, но и с адекватным восприятием мира. Ненависть к России просто отнимает остатки разума. Давно доказано, что потери Германии вместе с ее союзниками и потери Красной Армии практически равны. Заметим отдельной строкой, что среди колоссальных потерь Советского Союза, 27 миллионов, большую часть составляют мирные граждане, уничтоженные этими цивилизованными европейцами и теми, кому сейчас на Украине в Прибалтике памятники ставят. Хотя нынешние почитатели изменника генерала Власова и у нас в стране считают, что цивилизованные европейцы в 1941 году пришли, чтобы освободить русских от сталинской тирании и осчастливить баварским пивом. Вот давайте вспомним, как нам внушали, что подвиги наших отцов и дедов были придуманы сталинской пропагандой. Как непрерывно, с конца 80-х все 90-е годы упорно работала пропагандистская машина либерального агитпропа, внушая нам, что СССР был империей зла, одним сплошным ГУЛАГом, а наши отцы и деды жалкими и бессловесными рабами тоталитарного режима. И вот этих совков, как они именуют наших отцов и матерей, зловещие комиссары гнали на врага с одной винтовкой на троих, а за спиной стояли заградотряды. Мы же это все с вами слышали все эти годы. Да и сейчас иногда слышим этот бред. А разве не ради пересмотра итогов войны все последние десятилетия у нас в стране снимали фильмы, в каждом из которых непременным персонажем был страшный упырь, работник НКВД, жестокие генералы? Ну, а войну в этих фильмах вели штрафники, которых подгоняли пулеметы заградоотрядов. Кстати, знаменательно, что когда герой Советского Союза, писатель Владимир Карпов, сам воевавший в штрафбате, другие офицеры и ветераны войны, прошедшие штрафные роты и батальоны, пытались объяснить авторам сценария сериала «Штрафбат», что все, что они навыдумывали, никакого отношения к действительности не имеет. Пытались объяснить, что надо рассказывать правду, но от них отмахнулись, как сказал автор сценария, не будем называть его имя, главный художественный образ. Художник, по его словам, имеет право. А помните, какой скандал разгорелся вокруг фильма «Сволочи», который, как утверждали создатели, был снят на основе документальных свидетельств. Вот когда этим творцам на основе документов историки, работники ФСБ доказали, что в Советском Союзе никогда не готовили детей-диверсантов, но такие школы существовали в Абвере, то они лишь пожали плечами. Ну, какая разница, художник имеет право. Имеет право менять местами Абвер и советскую разведку, менять местами Советский Союз и нацистский Третий Рейх. А вспомним многочасовой сериал некого Правдюка, в котором этот боец информационного фронта из серии в серию убеждал зрителя, что жестокие советские маршалы умели лишь заваливать врага трупами своих солдат, в отличие от доблестных и умных германских военачальников. И в этом сериале, я помню, как он восторженно, с придыханием буквально рассказывал о благородных и гуманных полководцев США и Великобритании, которые берегли каждого рядового Райана. Думаю, что доктор Геббельс мог бы с полным правом наградить этого Правдюка за усердие железным рыцарским крестом. С конца 80-х многочисленные правдяки пытались нам рассказать так называемую «всю правду» о Великой Отечественной войне. Они убеждали детей и внуков солдат-победителей, что во Второй мировой войне между собой за господство над миром сражались два тоталитарных режима, что Сталин и Гитлер, два кровавых диктатора, втянули в страшную бойню европейские миролюбивые народы, и свободные демократические страны США и Англия в те годы оказались вынуждены воевать на стороне Сталина, выбирая меньшее из двух зол. Но, по их словам, оказавшись случайно среди победивших Гитлера демократических стран, коварный диктатор, дядюшка Джо, немедленно оккупировал всю Восточную Европу, построил железный занавес и объявил войну всему цивилизованному и свободному миру. И по этой версии истории, развязанной русскими, не Черчиллем, заметив, который, выступая в Фултоне в США, объявил о железном занавесе, это было начало холодной войны, но, по их словам, тоталитарный СССР стремился всю Европу превратить в огромный гулаг, но США одолели этого монстра и принесли свободу и демократию страждущим под русским сапогом народам Восточной Европы, народам Прибалтики, Грузии, Украины. И вот, братья и сестры, такую так называемую правду годами с телеэкранов и страниц печатных СМИ методично внушали народам на всем пространстве распавшегося Советского Союза. И что же теперь удивляться, что в Харькове снесли памятник маршалу Георгию Константиновичу Жукову? Ведь этому поколению два десятилетия старательно внушали, что Жуков – кровавый мясник, не жалевший жизни простых солдат, верный слуга мрачного тирана Сталина. Ну а если, по словам российских либералов, СМЕРШ хуже гестапо, помните, как такой персонаж один, знаменитый тоже, часто мелькает, заявил, что СМЕРШ хуже гестапо, то чему же тогда удивляться, что Бандера – герой? Если СМЕРШ хуже гестапо, то лесные братья в Прибалтике, бандеровцы на Украине, они борцы за свободу, так как сражались против тоталитарного оккупационного режима. Поэтому, когда мы сегодня возмущаемся музеями оккупации в Прибалтике и Грузии, сносом памятников советским воинам в Польше, давайте вспомним, как в сознании нашего общества методично разрушали благодарную память, главный памятник подвигу наших отцов и дедов в Великой Отечественной войне. Ведь каменные памятники воздвигают, чтобы увековечить память о героях.
Заключительную беседу Виктора Саулкина о фальсификации истории Второй мировой войны вы услышите в следующий четверг.